Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правительство Эквадора предоставило основателю интернет-сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Чем закончится дипломатический конфликт Эквадора и Великобритании? Патриарх Московский всея Руси Кирилл начал визит в Польшу. Почему эту поездку еще до ее начала объявили исторической? Суд в Киеве рассмотрел кассацию на газовый приговор бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Как этот судебный процесс влияет на предвыборную кампанию в республике? Эти вопросы поставил перед нами четверг, 16 августа. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Правительство Эквадора решило предоставить главе интернет-сайта WikiLeaks Джулиану Ассанжу политическое убежище. Такое заявление сделал сегодня во второй половине дня министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патини, выступая перед журналистами в Кито. Ассанж обратился в посольство Эквадора в Лондоне в конце июня 2012 года, попросив дипломатической защиты. Он считает, что может стать жертвой политического преследования. По словам эквадорского министра, правительство его страны внимательно изучило просьбу Ассанжа и решило удовлетворить ее, опираясь на нормы международного права и Конвенции Организации Объединенных Наций. Сейчас в эфире программа «Время свободы» корреспондент «Свободы» в Лондоне Наталья Голицына. Она внимательно следит за развитием ситуации у посольства Эквадора в Лондоне. Наталья, что собой представляет посольство Эквадора в Лондоне и как там содержался в течение почти двух месяцев Джулиан Ассанж?
Посольство расположено в очень людном и туристском месте рядом с самым фешенебельным лондонским универмагом Харротс. По призыву, опубликованному на сайте WikiLeaks, у посольства собрались сторонники Ассанжа. Мне не приходилось бывать в посольстве Эквадора, но подозреваю, что расположенное в таком престижном месте Лондона, условия там вполне приличные, и Ассанжа держит не в кладовке, и спит он в нормальной комнате, и может выходить в садик, который находится в задней стороне посольства.
Это отдельно стоящее здание или какой-то бизнес-центр?
Это комплекс зданий из красного кирпича, построенные где-то на рубеже прошлого и позапрошлого веков. Они стоят вплотную друг к другу и как-то изолированно в него ни войти, ни выйти нельзя.
Сегодня поступала довольно противоречивая информация о размерах полицейского присутствия и активности горожан рядом с посольством Эквадора. Что там на самом деле происходило?
Действительно, у посольства Эквадора с самого утра находится большой наряд полиции. Причем вооруженные. Известно, что вообще английская полиция не вооружена. И они долго терпели сторонников Ассанжа. Не могу сказать, что их было очень много, но это была довольно шумная группа людей, которые в мегафоны и просто голосом выкрикивали призывы освободить Ассанжа, дать ему возможность выехать, и держали плакаты. После того, как часть вот этих сторонников Ассанжа проявила себя слишком активно и стала сопротивляться полиции, три человека были арестованы, а остальных просто оттеснили подальше от посольства. И сейчас там находится небольшая группа, но очень шумная группа его сторонников.
Штурм посольства возможен?
В принципе, он возможен, и британские власти очень жестко прореагировали на предоставление убежища Ассанжу и пригрозили реализовать предоставленное законом от 1987 года право лишить здания эквадорского посольства дипломатического статуса, и это позволит полиции войти в здание и арестовать Ассанжа. Надо сказать, Андрей, что некоторые наблюдатели полагают, что на самом деле политическое убежище основателю WikiLeaks было предоставлено чуть ли не два месяца назад, когда он только прибыл в эквадорское посольство. Они полагают, что все это время эквадорские власти делали вид, что хотят уладить дело дипломатическим путем и предотвратить экстрадицию Ассанжа в Швецию.
А, Наталья, а какие-то контакты дипломатические между эквадорскими дипломатами, может быть, Министерством иностранных дел Эквадора и британскими властями. Продолжается? Что-то известно об этом?
Британский МИД сообщил эквадорским властям, и в эквадорском посольстве об этом известно. Сначала это был телефонный звонок, они сообщили о том, что могут применить этот закон, а после этого сообщили об этом и письмом. Но сейчас британский МИД изыскивает способы, как ответить на это предоставление убежища Эквадором Эссанжу. Дело это очень непростое, закончится не скоро, а скандал только разгорается.
Наталья, Эквадор — это небольшая латиноамериканская страна, однако вот волей случая и судьбы Джулиана Эссанжа, ставшая сейчас более известной, наверное, в Лондоне, как-то известно посол Эквадора в Лондоне?
Известно, что это дама, никаких заявлений прямых от нее не последовало. Вероятно, вся дипломатическая кухня происходит за закрытыми дверями.
У Британии напряжены до предела отношения, по крайней мере, с одной латиноамериканской страной, Аргентиной, по известной причине конфликта вокруг Фолклендских или Мальдивских островов. Если сейчас будут напряжены еще и отношения с Эквадором, это по престижу внешней политики Британии большой удар? Что говорят об этом наблюдатели в Лондоне?
Вы знаете, этот дипломатический скандал ведь может привести не только к лишению здания эквадорского посольства дипломатического статуса, но и к полному разрыву дипломатических и экономических отношений между двумя странами. Кроме того, бывшие и нынешние дипломаты говорят о том, что если Великобритания пойдет на это, то каким-то образом будет поставлено под угрозу благосостояние и жизнь дипломатов английских, которые находятся за рубежом. Поэтому Великобритании будет очень трудно и непросто принять решение правильное.
Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. Эссанжу грозит экстрадиция из Великобритании в Швецию, где его обвиняют в сексуальных преступлениях. Чем может обернуться дипломатический скандал между Эквадором и Великобританией? На эту тему в беседе с моим коллегой Андреем Шароградским размышляет лондонский политический комментатор Андрей Остальский.
Средства массовой информации, комментируя гипотетическую, конечно, возможность штурма посольства Эквадора с целью ареста Джулиана Эссанжа, ссылаются на некий дипломатический закон 1987 года, который позволяет Британии отозвать дипломатический статус посольства. Вот в чем суть этого закона?
Да, это закон. Официально называется закон о помещениях дипломатического и консульского предназначения. В нем говорится, что министр иностранных дел Великобритании или его заместитель теоретически имеет право в любой момент лишить соответствующее помещение, где бы оно ни находилось на территории Британии, особенного дипломатического статуса и статуса неприкосновенности. Я прочитал внимательно текст закона. Там постоянно идет оговорка о том, что при этом министр иностранных дел должен будет убедиться, тщательно убедиться в том, что его действия не будут противоречить международному праву.
Обладая статусом политического беженца, может ли Эссанж покинуть беспрепятственно территорию посольства, ну и, к примеру, вылететь в Эквадор?
Даже если это посольство сохранит статус дипломатической неприкосновенности за этим своим помещением, и вот этого скандала не произойдет, полиция не будет туда врываться или штурмовать посольство, как сегодня выразился эквадорский министр иностранных дел на пресс-конференции, тем не менее Эссанжу реально покинуть Великобританию практически невозможно будет, потому что из посольства он на ковре-самолете в Эквадор не перенесется. Ему надо будет каким-то образом доехать до аэропорта. А вот уже следующий вопрос. Имеет ли право полиция, например, остановить машину посла с флагом, если в этой машине будут перевозить в присутствии даже, возможно, посла Эссанжа? Ответ на этот вопрос у британских властей такой: да, могут, имеют полное право, особенного такого закона запрещающего подобную акцию не существует. Ну, конечно, это будет дипломатический скандал, возможно, разрыв дипломатических отношений с Эквадором. Британские власти заявляют, наше юридическое обязательство выдать Эссанжа шведскому правосудию очень для нас важны и важнее, чем дипломатические скандалы.
А возможно ли, что власти Эквадора, в случае, конечно, если они предоставят убежище Эссанжу, выберут более экзотичный способ, попытаются переправить Эссанжа в Эквадор дипломатической почтой?
Ну, трудно трудно себе это представить, хотя, конечно, в истории мирового шпионажа там, например, что-то подобное происходило. Если это случится, ну, наверное, да, тогда британцы могут и почту, если они будут об этом знать, попытаться остановить. Но если они ее не остановят, и они его все-таки таким в чемодане в каком-то вывезут, как минимум разрыв отношений всяких, дипломатических, экономических и так далее, я думаю, что на много лет. Ну, мы говорим несколько гипотетически, но это вполне вероятный исход, если Эквадор будет настаивать на том, чтобы все-таки вывозить его, прикрывая дипломатическим статусом. С точки зрения британских властей, это будет невероятное нарушение всех соглашений, в том числе консульских и дипломатических, злоупотребление дипломатическим статусом. Есть такой термин, кстати, в международном праве. И британцы, конечно же, скажут, что именно это и происходит, что преступник, обвиняемый в уголовном преступлении, прикрывают дипломатическим статусом. В этом случае, исходя из соображений национальной безопасности, британские власти считают себя вправе предпринимать достаточно широкий спектр действий, вот в том числе даже останавливать дипломатические машины.
О деле Джулиана Ассанжа и дипломатическом конфликте между Эквадором и Великобританией размышлял британский внешнеполитический эксперт Андрей Остальский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Станет ли РПЦ посредником в историческом примирении России и Польши? Об этом спорят журналист Зигмунд Тинчаловский, историк Алексей Миллер и правозащитник Никита Петров.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 16 августа. Патриарх Московский всея Руси Кирилл начал визит в Польшу. Первую поездку главы Русской Православной Церкви за всю историю взаимоотношений двух народов. Патриарх встречается с главами польских церквей, а также с руководителями Польши. Запланировано подписание важного документа, обращение к народам двух стран с призывом молиться за взаимное прощение обид. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Патриарха встречал первосвященник польской автокефалии Православной Церкви, митрополит Варшавский и всей Польши Сава. Еще в аэропорту патриарх Кирилл сказал, что тот факт, что и поляки, и русские являются христианами, дает возможность на основе Евангелия решить многие сложные вопросы в двухсторонних отношениях.
Это мое первое посещение европейской страны, западноевропейской культурой, после моего избрания патриархом московским и всея Руси. И это первый в истории визит патриарха московского в Польшу. Это дает нам некоторую возможность для того, чтобы, встретившись как с православными, так и с католиками в Польше, поразмышлять о нашей жизни, о прошлом, о настоящем и о будущем.
Затем патриарх посетил православный собор Святой Марии Магдалены.
Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему патриарху Московскому.
Вечером официальный ужин в честь Кирилла I дает президент Польши Бронислав Комаровский. Накануне советник президента профессор Томаш Наландж заявил, что Бронислав Комаровский с приязнью поддерживает начало польско-российского примирения. Президент горячо поддерживает этот процесс, который особенно проявился в Катыни, у могил россиян и поляков, католиков и православных христиан, граждан Речи Посполитой. Всегда, ранее в качестве спикера Сейма, а теперь как глава государства, он с огромным волнением принимает участие в совместных экуменических молитвах в Катыни. В них принимают участие иерархи обеих церквей, а эти совместные молитвы служат примирению. Президент также с радостью примет в президентском дворце патриарха Кирилла, сказал профессор Наландж. В изданиях крайне правого толка накануне визита патриарха Московского и всея Руси появился целый ряд публикаций, в которых содержится критика оптимистических настроений и ожиданий, связанных с визитом. Профессор истории Юзеф Шанявский, к примеру, написал, что Русская Православная Церковь в советские времена была тесно связана с КГБ, а теперь ничего не изменилось. В России не было никакой люстрации, церковь зависит уже от ФСБ и нынешнего российского государства, которое во многом является продолжателем политики Советского Союза. Поэтому, по мнению профессора, ожидать каких-либо положительных результатов от визита не следует. Однако в сегодняшнем номере авторитетной консервативной газеты «Жечпосполита» в редакционном комментарии «Нужно оценить союзника» его автор Петр Скветинский пишет иначе. Правы ли те, кто критикует начинающийся сегодня визит патриарха Кирилла в Польшу? Конечно, их аргументы заслуживают внимания. Да, это правда, церковь поддерживает власть Путина, что может нам не нравиться. Правда является также и то, что патриарх – личность неоднозначная, что его любовь к роскоши никак не совпадает с привычными евангельскими примерами. Но есть вещи, с польской точки зрения, более важные. пишет Квитинский. Автор пишет о том, что православная церковь в России является последовательным противником сталинизма и регулярно говорит об этом россиянам, часть которых до сих пор восхваляет великого вождя всех народов. Во-вторых, церковь противится пропагандируемой либералами культурной революции и видит в данном случае союзников католиков. А в-третьих, для настоящего объединения и примирения между русскими и поляками еще не пришло время. Взаимные обиды все еще слишком сильны. Перед нашими народами еще долгий путь, который надо начинать. И началом этого пути может быть совместное обращение к своим народам и иерархов Польской католической и Русской православной церквей. Одним из ключевых моментов визита патриарха Московского и всей Руси Кирилла будет именно подписание им и архиепископом Польской католической церкви совместного обращения к российскому и польскому народам с призывом молиться о взаимном прощении обид, несправедливости и всяческого зла. Церемония состоится завтра в полдень в Королевском дворце в Варшаве. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Представители Русской Православной Церкви, в отличие, скажем, от Папы Римского, редко выезжают за рубеж. Поездка патриарха Кирилла в Польшу на подготовку, которой ушло несколько лет, важна прежде всего потому, что в ее ходе ожидается подписание совместного послания к народам двух стран. Я беседую с московским религиоведом, с редактором журнала «Наука и религия» Марком Смирновым.
Я бы напомнил, скажем, визит патриарха Кирилла в Сирию, такой горячий регион ближневосточный, патриарх посетил. То, что касается, ну, каких-то визитов на Запад, действительно, такого рода визитов не было. В сторону Запада ограничивалось Украиной. Сейчас вот следующий этап, соседняя с Украиной Польша. Здесь есть и проблема вообще взаимоотношений русской церкви с католической, потому что, в общем, диалог каким-то образом дошел до своей точки. То есть обе церкви заявили о своем каком-то братском отношении друг к другу. Все и ограничилось. И в настоящий момент даже и не ставится вопрос, скажем, о визите Папы Римского Бенедикта XVI в Москву. Этот польский визит должен в достаточной мере компенсировать вот эту активность на православно-католическом диалоге.
Патриарх Кирилл встречается и с представителями государственного руководства Польши, и с руководителями католического клира, и с православными священниками и иерархами в Польше. Официально его приглашает польская автокефальная православная церковь, верно я понимаю? То есть, хотя визит носит такой государственный немножко характер, тем не менее он в гостях у своих православных братьев из Польши.
Официально вообще все это готовилось еще в 2009 году, после визита в Польшу тогда премьер-министра России Владимира Путина, и когда он тоже вот пригласил премьера Дональда Туска приехать в Россию посетить Катынь. Планировалось, что декларации или декларация о намерениях о примирении между польским и русским народом и православной католической церковью будут подписаны еще в 2010 году. Как видите, это очень все сильно затянулось. Визит готовился заранее. Туда выезжала делегация Русской православной церкви, которую возглавлял игумен Рябых. Визит готовился и председателем отдела внешнецерковных сношений Илларионом Алфеевым и его подчиненными. Они выезжали в Польшу. Заранее согласовывался текст этого вот заявления, которое должны подписать в ближайшее время примас Римско-католической церкви, председатель епископской конференции Михалик и патриарх Кирилл. В данном случае, кто здесь приглашает, неважно. Здесь совершенно очевидно, что этот визит носит отчасти церковно-дипломатический характер или даже, может быть, и государственный, потому что ясно, что Министерство иностранных дел России и отдел внешнецерковных связей Московского патриархата совместно готовили этот визит. Но как примут патриарха в Польше? Во всяком случае, если на Украине визиты патриарха бывают достаточно неоднозначными, их неоднозначно воспринимает население Украины.
Вот будет подписан важный документ, оглашен, связанный с прощением взаимным, который даруют друг другу от имени польского и русского народа или там воцерковленных людей, руководителей церковной иерархии. Он подразумевает по этике, по дипломатии церковной какие-то слова покаяния, которые, например, может произнести патриарх Кирилл?
Текст до сих пор не публикуется, и по официальным данным он должен быть опубликован за 2 часа до подписания. Безусловно, вы совершенно правы. И если в этих заявлениях той и другой страны не будет сказано о словах покаяния, то тогда, в общем, цена этого документа достаточно сомнительна. Поляки настаивают на том, чтобы признать сталинский режим равнозначным гитлеровскому режиму, на что, в общем, российская сторона неохотно идет, хотя в заявлениях, которые делал неоднократно для СМИ представитель представитель Московского патриархата митрополит Илларион и сравнивал сталинский режим с гитлеровским, такие заявления делали. 10 вопрос не только о вине советской власти по отношению к полякам, но и польская сторона тоже до сих пор еще ничего не сказала о том, как воспринимать, допустим, события 1918-1938 года, когда 400 православных храмов были упразднены, переданы местным властям или обращены в костелы, или просто разрушены и разграблены. Никто не может, в общем, еще точно со стороны польских историков и официальных лиц сказать, как относиться к тому, что в польском плену погибли десятки тысяч красноармейцев в 20-е годы. Взаимные обиды, которые, в общем, могут упоминать и поляки, и русские в отношении друг друга, православные, католики, имеют очень большой длинный список, поэтому здесь не так все однозначно. Но слова покаяния, безусловно, должны прозвучать. За основу вот этой декларации берется декларация, которая была подписана еще в 70-е годы между германским епископатом и польским, где тоже говорилось о том, что мы просим прощения и взаимно прощаем.
Объявлено, что святейший патриарх посетит святыни православной в Восточной Польше. Не могли бы чуть подробнее рассказать, что там за такие важные святыни?
Монастырь святого Ануфрия, если я не ошибаюсь, в Восточной Польше, который, собственно, ну, когда-то находился, понятно, при разделе Польши на территории Российской империи. Собственно, в Восточной Польше сосредоточены те храмы и монастыри, которые некогда были православными, сохранили свою верность православию, несмотря на то, что православная церковь Польши в 20-е годы уходила из общения с русской церковью и переходила в подчинение к Константинополю, но потом после войны эти отношения были урегулированы. Там и есть та самая польская православная паства природных поляков, которые являются православными, ну, может быть, я не знаю, сотни человек, не более. А в основном это украинско-польское население, сохранившее православие.
У поездки патриарха Московского и всей Руси Кирилла в Польшу говорил соредактор журнала «Наука и религия» Марк Смирнов. Это итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 16 августа. Вот главные темы второй половины этого часа. В России за ее границами продолжается общественная дискуссия о деле участниц группы «Пусси Райот». Суд в Киеве рассматривает кассацию на газовый приговор бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Салафисты, их упрощенные и наивные идеологии, открыто говорят о своих взглядах. Мусульманское братство же – это организация, о руководстве которой мы знаем очень мало.
Почему египетский социолог считает, что самую большую опасность для страны представляет мусульманское братство? И как складываются сейчас отношения общества и военных в Египте? Слушайте программу «Время и мир» сегодня в 22 с повторением в час и в 15 в пятницу. Время московское, радио «Свобода».
Пока он, значит, этого ишака нет, имеет, нифига он не мужик. А так как ишаков у нас не было, были свиньи, куры, овцы и лошадь. Да они на них тренировались.
Поверх барьеров лагерная медицинская сестра Светлана по прозвищу «Свирепый ежик».
Ты вот хоть понимаешь, что ты делаешь?
Если бы ты попробовала этот чай, ты бы была петухом.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Министерство иностранных дел Великобритании выразило разочарование по поводу решения эквадорских властей о предоставлении убежища гражданину Австралии Джулиану Ассанжу. Судья Хамоунического суда Москвы Марине Сыровой, рассматривающей уголовное дело в отношении участниц пан-группы Pussy Riot, выделена государственная защита в связи с постоянно поступающими угрозами. Об этом сообщила представитель Мосгорсуда. Завтра ожидается оглашение приговора Марии Алехиной, Надежде Толоконниковой, Екатерине Самуцевич. Замоскворецкий суд Москвы постановил провести новую, пятую по счету комплексную экспертизу по делу спортсмена Расула Мирзаева, после удара которого в августе прошлого года скончался 19-летний Иван Агафонов. Таким образом, удовлетворено ходатайство стороны потерпевших. Адвокаты Мирзаева, в свою очередь, назвали такое решение затягиванием процесса. Президент России Владимир Путин сегодня на встрече в Москве с уполномоченным уполномоченными по правам человека более чем из 60 регионов страны, призвал их быть объективными и независимыми от местных органов власти. Патриарх Московский всея Руси Кирилл находится в Польше с первым визитом за всю историю взаимоотношения двух народов. Патриарх встречается с главами польских церквей, а также с руководителями Польши. Запланировано подписание исторического документа с главой польских католиков. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков, сын депутата Геннадия Гудкова, заявляет о новых случаях давления на их семейный бизнес. Как пишет Гудков в Твиттере, вслед за московским и петербургским отделениями охранной компании «Аскорт» приостановлена работа ее филиала и в Ростове. Кроме того, по словам Гудкова-младшего, следователи пришли сегодня на подмосковное предприятие «Коломенский строитель», также принадлежащее его семье.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, четверг, 16 августа. Уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин сегодня сообщил журналистам, что обсуждал на встрече с президентом страны Владимиром Путиным тему суда над участниками пан-группы «Пусть Riot». Президент якобы сказал Лукину: «Я услышал». Ранее Путин уже заявлял, что не видит в поступке «Пусть Riot» ничего хорошего, однако считает, что так уж строго судить их не стоит. Хамовнический суд Москвы, как ожидается, огласит приговор участницам этой группы 17 августа. Девушек обвиняют в хулиганстве за панк-молитву Богородица Путина Паргани в храме Христа Спасителя. В этот день во многих городах мира пройдет акция солидарности с девушками. Сегодня стало известно, что британский музыкант Пол Маккартни поддержал участниц «Пусть Riot». Однако эксперты и общественные активисты на оправдательный приговор не надеются. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Приговор Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич судья Марина Сырова огласит, как ожидается, в пятницу днем. Сегодня представители суда сообщили, что Сыровой предоставили оставлена госзащита из-за поступающих в ее адрес угроз. Незадолго до оглашения приговора к зданию суда планируют прийти гражданские активисты и деятели культуры, чтобы поддержать участниц «Пусть Riot». Как сообщают защитники обвиняемых, 17 августа акции солидарности пройдут более чем в 40 городах мира. Один из адвокатов «Пусть Riot» Николай Полозов поделился с «Радио Свобода» своими ожиданиями перед приговором.
На 17 число назначен Всемирный день солидарности «Пусть Riot» под названием «Пусть Riot Global Day». Заранее выражаю благодарность всем, кто придет к Хамовническому суду и поддержит наших подзащитников. Не обязательно приходить с какими-то плакатами и выкрикивать какие-то лозунги. Достаточно просто прийти, эта поддержка уже будет очень много значить. Что касается приговора, мы с самого начала заявляли, что уголовного преступления наши подзащитные не совершали. В их действиях не содержится состав уголовного преступления, поэтому единственный законный приговор при этих обстоятельствах оправдательный. В том случае, если будет вынесен какой-то обвинительный приговор, то, естественно, мы будем его обжаловать по всем инстанциям внутри Российской Федерации, будем обжаловать Международный суд и в конечном счете будем добиваться полнейшей реабилитации наших подзащитных.
Есть ли вообще какая-то надежда на оправдательный приговор?
К сожалению, практически никакой. Надежды нет, что будет оправдательный приговор с учетом всех обстоятельств. Но каждый раз в душе я надеюсь, что все-таки рано или поздно решение будет выноситься по закону.
С призывом освободить участниц группы «Пусть Riot» уже выступили многие представители зарубежного шоу-бизнеса. В четверг стало известно, что письмо в поддержку девушек написал и британский музыкант Пол Маккартни. Вот что он пишет. «Дорогие Надя, Катя и Маша, я пишу, чтобы поддержать вас в это трудное время. Я хочу, чтобы вы знали, я очень надеюсь, что российские власти будут соблюдать принцип свободы слова для всех граждан вашей страны и, надеюсь, не накажут вас за ваш протест». Более 100 российских деятелей культуры также обращались в Верховный суд с просьбой отпустить на свободу Надежду Толоконникову, Марию Алехину и Екатерину Самуцевич. Писатель Борис Акунин, один из подписавших то письмо, планирует 17 августа прийти к Хамовническому суду.
Мне кажется, что это очень важное в общественном смысле дело, и речь идет, во-первых, о судьбе живых людей, которые оказались под судом. Но, по-моему, здесь и гораздо более принципиальные и важные материи на повестке дня. Речь идет о том, в каком государстве мы будем жить дальше. Государстве, которое живет по Конституции и по законам, или которое живет в соответствии с постановлениями средневековых церковных соборов. Если мы не хотим оказаться жителями теократии, ну, мне кажется, сейчас надо это проявлять и высказывать свою гражданскую позицию по этому поводу. Какой будет вердикт, Ну, я не хочу каркать, но думаю, что он будет обвинительным. Думаю, что их не выпустят. И значит, мы будем продолжать бороться за их освобождение и дальше.
Государственный обвинитель потребовал приговорить участниц Pussy Riot к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Судебный процесс над участницами группы Pussy Riot вызвал широкую международную кампанию осуждения действий Кремля и руководства Русской Православной Церкви. В России продолжается общественная дискуссия о сути этого процесса, который многие наблюдатели считают политически мотивированным. Известный режиссер театра и кино Владимир Мирзоев считает, что после перевода дела Pussy Riot в политическую плоскость любые нравственные оценки собственной акции участниц группы неуместны.
Это такое поворотное, что ли, дело, да, сейчас в нашей актуальной истории. Здесь как бы вспоминается теория Пригожина, теория закрытых систем, которые перестают отвечать на внешние сигналы, реагировать как бы локально на какие-то импульсы, приходящие извне. Вот я думаю, что та система, с которой мы имеем дело, я имею в виду политическая система, абсолютно закрытая, и поэтому она в какой-то момент обрушивается из-за того, что происходит прокол в каком-то одном маленьком месте. Вот я думаю, что это как раз то дело, которое обрушивает всю систему.
В каком плане обрушивает систему? С точки зрения мировоззренческой или вот прикладной политической?
Во всех смыслах. Я думаю, что это дело не просто поляризовало общество, да, а оно показало абсолютную, даже не то, что некомпетентность, а неправосудность нашего суда. То, что смешивается в одну кучу административные нарушения, церковные условия, став светский суд, который никаким образом церковными уложениями не увязан, да, все это не прописано, я считаю, это говорит о том, что просто система обрушивается. Система правосудия, собственно, это и есть система государства. Все остальное надстройка, я бы сказал. Прочие как бы системы, они стоят все равно на законе. Если нет закона, то нет государства. А мы видим абсолютное беззаконие того, что происходит.
Вы рассматриваете процессы, вообще все дело участниц Pussy Riot только вот такой общественно-политической плоскости, политологической даже, я бы сказал, или здесь есть для вас важный тоже вопрос, скажем, плоскости морали, веры, нравственности?
Что... Я думаю, что это дело политическое от начала до конца. Сами девушки, участницы группы, это продекларировали на суде. Я не могу их заподозрить в лукавстве, но то, как реагирует по указке сверху, реагирует суд, собственно, реагирует вся система, говорит нам тоже о том, что это дело именно политическое, полностью заказное.
А с точки зрения вашего отношения к религии, у вас есть какие-то оценки того, что они сделали?
К этому делу, к этому процессу и даже к этой акции мои чувства верующего человека не имеют ровно счетом никакого отношения.
То есть это по шкале морально-нравственной вообще не подлежит оценке вашей, как отдельного, частного, там, скажем, воцерковленного человека?
Не подлежит в силу того, что это было переведено из этой плоскости, было переведено в политическую, и не мной. Мы бы могли вернуться к этому вопросу, к этой дискуссии, при условии, если бы девушки были по требованию церковного начальства и кремлевского начальства, которое заказало это дело, немедленно освобождены. Только тогда мы могли бы вернуться к эстетической стороне или к морально-нравственным оценкам.
Вы рискнете дать какой-то прогноз приговора в отношении участниц Pussy Riot?
Ну, не рискну, но у меня есть ощущение, что они получат срок, что они будут осуждены.
Вы с удивлением наблюдаете, как кампания международной поддержки Pussy Riot разрастается? Или это ожидаемо для вас?
Это для меня совершенно ожидаемо, тем более, что мне кажется, что заказчики этого дела очень ошиблись, думая, что Катя, Маша и Надя – это, так сказать, ну, такие безмолвные хулиганки, да, панк-музыканши, которые не могут двух слов связать. Это очень артикулированные, политически заточенные, очень умные молодые женщины. Их слово последнее в суде было переведено и разнесено по всему миру. Реакция мирового сообщества, мне кажется, абсолютно справедливой, адекватной и ожидаемой.
Как закрытая система дальше будет реагировать в России на развитие этого дела? Понятно, что любой приговор, кроме оправдательного, вызовет волну возмущения, и Кремлю как-то придется с этим считаться или не придется?
Система обваливается. То есть я вот это безумие, которое творится на этом процессе, иногда оно сравнивается с кафкианским процессом, да, с произведениями Кафки, очень, очень точное сравнение. Для меня мы манифестирует то, что система перестала принимать адекватные решения. Ну вот, в частности, об этом говорил Павловский в нескольких своих интервью. У меня нет никакой инсайдерской информации, но я так чувствую эту ситуацию. Как бы период такого неустойчивого равновесия системы закончился, что она просто рассыпается.
И ждет ее ужасный конец.
Почему? Я думаю, что это не конец света, это конец тьмы. Ужасный конец я отнюдь не предрекаю. Я думаю, что просто должна произойти санация. Санация политической сцены, санация самых разных учреждений, институтов, которые последние там 15 лет были просто рассыпаны, развалены, уничтожены. От суда до парламента, до свободной прессы и так далее. Нельзя бесконечно уничтожать институты безнаказанно. Государство, которое занимается самоубийством, это не государство.
Мне кажется, что Кремль действует так, как действует, как раз потому, что недостаточно уверен в своей силе.
Господь, когда хочет наказать, он лишает людей разума. Вот, поэтому, наверное, они уверены в своей силе, наверное, им кажется, что они действуют правильно. Но мне кажется, это самоубийственное поведение, действие, которое приводит как бы к окончательному уничтожению государства.
А вы видите те силы в российском обществе, которые способны и готовы были бы провести эту санацию?
Ну, я вижу очень много разумных людей. Они объединены как бы пониманием происходящего, а это уже немало.
Это в ближайшее время может как-то трансформироваться в какую-то внятную общественно-политическую программу действий?
Уверен в этом абсолютно.
У Дили Пусси Райот говорил режиссер театра и кино Владимир Мирзоев. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 16 августа. Сегодня Следственный комитет России выдвинул жителю Свердловской области, 29-летнему Василию Федоровичу, обвинение в совершении ряда тяжких преступлений. Представитель Следственного комитета Владимир Маркин сообщил, что задержанный месяц назад является известным блогером. Эксперты считают такое заявление попыткой дискредитации всей российской блогосферы, активно критикующей действия власти. На тему работала корреспондент «Радио Свободы» Любовь Чижова.
По версии полиции Свердловской области, задержанный месяц назад Василий Федорович состоял в неонацистской банде, участвовал в 41 убийстве и других тяжких преступлениях. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Федорович получил известность в 2010 году, когда принимал участие в защите профессора консерватории Сергея Белоглазова. Он пожаловался, напомню, на избиение полицейскими. В остальном об этом человеке мало что было известно. В своем блоге он много писал об увлечении холодным оружием. После ареста Федоровича появилось большое количество инсайдерской информации о ходе следствия, которое в буквальном смысле ужаснуло общественность. Якобы Федорович с соратниками был замешан в многочисленных зверских убийствах, а одной из их жертв стал американец восточного происхождения. Кроме того, в интернете писали, что участники группировки заставляли новых членов расчленять трупы и не брезговали заказными убийствами. При этом правоохранительные органы официально никакой информации почти месяц не предоставляли. В четверг пресс-служба Следственного комитета из Москвы сделала первое подробное заявление по делу, которое уже давно обсуждают на Урале. В сообщении говорится, что в Екатеринбурге задержали 4 членов преступной группировки, подозреваемых в многочисленных убийствах, в том числе и убийстве гражданина США Джорджа Кара Якубяна, который приезжал в Екатеринбург весной этого года. С 2008 по 2012 годы группировка совершила не менее 9 убийств, 3 похищений и 10 грабежей. Мотивами преступления была не только корысть, но и, возможно, националистические взгляды. Известно, что Федоровичу и еще 3 подозреваемым предъявлены обвинения в убийстве из корыстных побуждений, похищении и грабеже.
Рассказывала корреспондент Радио Свобода в Екатеринбурге Екатерина Петрова. Комментируя задержание Василия Федоровича, представитель Следственного комитета России Владимир Маркин назвал его известным блогером. Случайно или нет? По мнению председателя Фонда защиты гласности Алексея Симонова, называя известным блогером человека, который обвиняется в убийствах, власть формирует общественное мнение о российской благосфере.
Это вообще на самом деле очень неприятная история. И мне кажется, что страхи, которые по этому поводу возникают, они имеют право на существование. Потому что это ведь почти история по Евгению Львовичу Шварцу, великому драматургу. Повторяйте много раз одну и ту же глупость, и все ее будут повторять за вами. Это довесок, который становится более существенным, чем основной вес. это характеризация человека по социальной группе, которая на самом деле никакого отношения к нему, ни к его преступной деятельности, ни к его биографии по прямому отношению не имеет. Он не мог совершать уголовные преступления через свой блог. Поэтому упоминание, что он известный блогер, является на самом деле не просто излишним, а умышленно излишним.
Политолог Дмитрий Орешкин уверен, что очередная попытка властей дискредитировать российскую блогосферу вызвана сильным раздражением от критики в ее адрес в интернете.
Заранее и специально педалируются какие-то социальные особенности этого человека. В данном случае известный блогер. Хотя на самом деле я вовсе не уверен, что он так уж сильно известен. Это прямо противоречит практике развитых стран, которые, например, если они не хотят нагнетать межнациональных или межэтнических противоречий, никогда не скажут, что задержан человек в качестве обвиняемого в каком-то преступлении с темным цветом кожи. Или иммигрант. Так что здесь передержка, которая свидетельствует о том, что достали блогеры лиц, олицетворяющих функции власти. И нам дают достаточно ясно и достаточно примитивно понять, что вот блогеры-то какие. Блогеры, оказывается, ловят бизнесменов, закалывают их, и потом об этом, видимо, еще и пишут в своих блогах. Власть раздражена критикой, которая исходит из интернета и, в частности, из блогосферы. И господин Мартин с простодушием нам об этом и докладывает. Мартин просто проговорился. Он просто обозначил преобладающую систему ценностей в классе нынешней номенклатуры, которая позитивными результатами не может обеспечить себе рост популярности и, соответственно, перебрасывает вес тела или центра тяжести на негативные меры.
Российская Госдума в минувшую сессию приняла закон о создании единого реестра доменов и сайтов с запрещенной к распространению информацией. Речь идет о детской порнографии, пропаганде наркотиков и побуждении детей к самоубийству. Однако, по мнению экспертов, закон не только не защитит детей от вредоносной информации, но и приведет к усилению цензуры в интернете и снижению развития важной для России сферы интернет-технологий. Теперь правоохранительные органы помещают в негативный контекст слово «блогер», и это также настораживает экспертов. Как и упоминание национальности обвиняемых при расследовании многих громких преступлений, такие действия властей попадут в поле зрения правозащитников. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в прессе. Сегодня в Киеве рассматривается кассация на приговор по газовому делу против бывшего премьер-министра республики Юлии Тимошенко. И тема, связанная с будущим и прошлым Тимошенко, главная для комментариев украинских журналистов. Власти страны предлагали Германии освободить экс-премьера из заключения за 7 миллиардов долларов. Суды не разрешили Тимошенко и другому осужденному, бывшему главе Министерства внутренних дел Юрию Луценко, баллотироваться в новую Верховную Раду, которую на Украине будут выбирать в конце октября. Об этом в обзоре украинских средств массовой информации. У микрофона киевский корреспондент «Свободы» Владимир Вахненко.
Высший административный суд Украины накануне окончательно отказал в регистрации кандидатами в депутаты Верховной Рады осужденным оппозиционным лидерам, пишет интернет-издание «Утро.UA». Суд признал законными решения Центра избиркома и Киевского апелляционного суда, согласно которым бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и экс-глава МВД Юрий Луценко из-за наличия у них судимости не могут баллотироваться в Верховную Раду. Тем не менее, как отмечает «Коммерсант Украина», даже власти допускают возможность избрания в новый парламент приговоренных к различным срокам лишения свободы лидеров партии «Батьковщина» и «Народная самооборона». Теоретически, такой вариант возможен после отмены приговоров Тимошенко и Луценко Европейским судом по правам человека и их участия во внеочередных выборах в любом мажоритарном округе. По действующему законодательству, если тем или иным способом освобождается мажоритарный округ, например, депутат слагает полномочия, тогда в нем проводятся новые выборы. Пока Тимошенко и Луценко будут находиться в местах лишения свободы, нормы данного закона на них не распространяются, заявил газете депутат Верховной Рады от правящей партии регионов Владимир Алийник. Свободу Юлии Тимошенко украинские власти оценили в 7 миллиардов долларов, пишут комментарии. В минувшем году президент страны Виктор Янукович готов был освободить экс-премьера, если за нее будет выплачен выкуп. Такое предложение Янукович сделал в разговоре с немецким канцлером Ангелой Меркель. Обвинив бывшего главу правительства в краже 14 миллиардов долларов, Янукович сказал Меркель, что может отпустить Тимошенко хотя бы за половину этой суммы. Сообщает издание, ссылаясь на бывшего руководителя президентского секретариата, одного из учредителей движения «Честно» Олега Рыбачука.
Как рассказали мне немецкие дипломаты, когда Меркель поняла, что перед ней ставят вопрос какой-то компенсации, она вначале не могла поверить этому. Немецкие дипломаты говорят о том, что она сказала фразу «мы не на базаре», и она не могла долго прийти в себя. И, наверное, это было последней каплей, которая переполнила чашу терпения уже немецкого канцлера. Эпизод с Хиллари Клинтон, тоже известные об этом говорили и американские, и канадские дипломаты, когда Хиллари вместо запланированной встречи там в 45-50 или там час протокольной прервала встречу через 10 минут, поскольку она подняла тему Тимошенко, а наш президент начал свою любимую песню о независимости суда и о том, что он ни на что не влияет. Хиллари поднялась и со словами «у нас очевидные проблемы с переводом» развернулась и ушла. И последняя ситуация с президентом Путиным, который продержал президента Януковича часов 5, пока Путин там с байкерами пиво распивал в Крыму. Мы имеем президента, главу государства, который через 2 года умудрился на межличностном уровне испортить отношения с ключевыми игроками и нашими там соседями, соседскими партнерами, Европейским Союзом, Россией и Соединенными Штатами.
Без Тимошенко на зоне живут спокойно, утверждают сегодня. 95 дней отсутствия Юлии Тимошенко в Качановской колонии Харькова и тюремщики, и заключенные расценивают для себя как праздник. Заключенные, не опасаясь проверок, могут вновь пользоваться мобильными телефонами, а тюремщики не слушать каждый день шквал ругательств в свой адрес от фанатов Юли. Как напоминает газета, с мая бывший премьер проходит курс лечения спины в харьковской больнице Укрзализныти. Срок окончания лечения истекает 1 октября. Сотрудники колонии говорят, что за эти 3 месяца свелись на нет разговоры заключенных, в которых они сравнивали свои продуктовые передачи с Юлиными, и атмосфера в коллективе стала здоровее. Это их проблемы, чему они рады, а чему нет. Они боятся проверок, потому что они у них вызывают шок. Так газете «Сегодня» прокомментировал весну на улице тюремного персонала адвокат Юлии Тимошенко Сергей Власенко. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». Московский театр «ДОК» объявил о постановке спектакля по пьесам, написанным несовершеннолетними заключенными из Можайской воспитательной колонии. Группа драматургов и актеров театра на протяжении недели работала с заключенными из этой колонии. Они писали драматические произведения, будут выступать в качестве актеров. О работе над спектаклем рассказывает руководитель проекта «Театр ДОК» Елена Гремина.
Это часть работы, которая призвана средствами театра помочь реабилитации подростков, которые отбывают наказание. Наши несколько человек по заданию нашего театра, режиссеры, артисты, драматурги, неделю работали по технологии «Классная драма» в Можайской воспитательной колонии. Молодые люди с 16 до 18 лет, 12 человек их было, они писали пьесы под руководством вот наших авторов. Это такая технология «Класс-Экт», ее создали в Шотландии, в театре «Треверс», и она используется очень эффективно как такое средство. Человек, который пишет эти драматические этюды, ему как говорят, повышается самооценка, говорят специалисты, он начинает как-то больше задумываться. Но помимо того, что это какая-то вот отдушина у человека, как любое творчество, повышает еще рефлексию, заставляет как-то более сознательно относиться вот к себе. И действительно, были на показе первом вот этих вот драматических этюдов. И я видала какие-то, в общем, лица, было видно, что для ребят это какое-то очень важное событие. Там один только мальчик писал рэп, довольно красивые и интересные такие яркие пишут рэпы. Остальные вообще впервые что-то писали, поэтому это просто сначала им, ну, преподали какую-то технологию, что они могли бы выразить свои какие-то сюжеты. Сюжеты как раз очень оторваны от жизни. И даже когда
например, один мальчик рассказывал свою собственную историю. Все это происходило, тем не менее, в Алабаме. Героев звали Джеффри, Рокси, Джон. То есть в чем-то они хотят уйти от себя. При этом непрестанно вот возвращаются к ним. Один из подростков как бы написал такую вот ситуацию. Она тоже оторвана, там действуют волшебники, герои, там какие-то графы, принцы. Но там такой обман героя, который привел к каким-то ужасным последствиям. И в результате автор убил этого героя. Конец очень был плохим. Хотя его говорили, что послушай, ну вот посмотри по законам вот сюжета, ты достаточно уже, вот достаточно перипетий, ну, возможен и счастливый финал. Ты можешь простить с героем, это, но мальчик предпочел все равно убить своего героя. И, видимо, как потом сказал воспитатель колонии, это, видимо, означает, что он как бы себя не может никак простить. Мы уже силами театральных, профессиональных людей с каким-то оформлением эти тексты поставим. И значит, какие-то ребята, режим которым позволяет такое вот посещение, такие тоже есть, они с воспитателем приедут на этот спектакль. Кому режим это не дозволяет, они увидят видео. Но мы, в принципе, будем обязательно работать с ними дальше. Мы будем стараться там им сделать такой театральный кружок, потому что, мне кажется, для них театр, возможность вот это действительно очень важна.
Говорила руководитель проекта «Театр ДОК» Елена Гремина. Постановка в Театре ДОК – часть социального проекта «Театр плюс общество», который при поддержке Министерства культуры России реализуется в 7 театрах Москвы, Костромы, Челябинска и Екатеринбурга. Премьера спектакля в Театре ДОК планируется в октябре. Можайскую воспитательную колонию на показ пьес, написанных молодыми заключенными в рамках проекта «Театра ДОК», ездил драматург Максим Курочкин. Вот что он рассказывает о своих впечатлениях.
Очевидно, что на нас пытались произвести впечатление своей какой-то правильностью работники колонии, и им это удалось. Пока часть нашей маленькой группы была в восторге от адекватности, какой-то такой любезности принимающей стороны. Как человек с армейским опытом, я не придаю этому большого значения. Дневной стороне Луны понятно, что такая визитная карточка, она ни о чем говорит, но все-таки это лучше, чем какое-то очевидное разложение и очевидная беда. Понятно, что с детьми там работают, занимаются и стараются делать их жизнь по возможности лучше. Но это не отменяет, конечно, ужаса самой этой системы. Переживания, конечно, страшные по этому поводу. Такое интересное наблюдение, что мужчины оказались более нежные и ранимые существа, ассоциировали себя с находящимися внутри товарищами. И несмотря на то, что понятно, что это экскурсия, что это чистое развлечение для нас, напряженное с каким-то там небесполезным делом, все равно заснуть накануне было невозможно, все равно после этого и в процессе какая-то глубочайшая депрессия. А девушки, бойцы, и, во-первых, отработали там целую неделю, веселые, радостные, оживленные. А вот мы не сговаривались с Мишей Угаровым, было очевидно, что они включены в процесс и относятся к этому очень серьезно, не для зарабатывания каких-то своих очков, а это действительно имеет отношение к ним, к их каким-то глубоким переживаниям. Они включились, они получили, конечно, удивительный опыт, который немногие из живущих на свободе получают. Слышать свой текст в 16-17 лет, который исполняют другие люди, это невероятный опыт. Я достаточно низкого мнения о себе, как о таком последовательном человеке, но я понимаю, что туда и к этим ребятам я бы поехал и еще раз там или несколько раз.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 16 августа работала корреспондент «Радио Свобода» Мария Гапошко, были драматург Михаил Курочкин и руководитель проекта «Театр ДОК» Елена Гремина. Несовершеннолетние заключенные Можайской колонии принимают участие в социальном проекте «Театр плюс общество». Вот так обстояли дела в четверг, 16 августа 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире. До завтрашнего вечера. Но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свободанews.ру, где открыта моя авторская страница, и в моем Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».